بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وإخلاصا. أما بعد، с дозволения Аллаха Всевышнего, мы начнем изучение такой науки, как акида, вероубеждение. Так как есть большая необходимость в этом для мусульман. Такая необходимость возникает, так как это является основой. И если вероубеждение человека является правильным, то это приведет его к раю. Если же оно неверное, то он попадет в ад. И вероубеждение, к сожалению, многие из нас берут с разных мест. Это какие-то книги, отрывками, или какие-то брошюры, или статьи в интернете, или лекции. И порой вопросы, которые в них рассматриваются разными людьми, противоречат друг другу. И у человека самого возникает замешательство, что есть истина, а что есть заблуждение. И поэтому было решено, что начнем изучение этой науки акида. И с моей точки зрения, если мы начинаем ее изучать, то мы должны изучать книгу такого человека, который является авторитетом для каждого мусульманина, который является признанным ученым в этой общине, который является старым, с поколения первых поколений нашей общины. Ведь когда Ибн Мас'уд ради Аллаху анху говорил, если вы за кем-нибудь следуете, то следуйте за теми, кто уже ушел, то есть кто умер, потому что живой не застрахован от ошибок. Была избрана именно эта книга «Акидатул Васатия», которую написал всем нам известный шейхуль Ислам Ибн Таймия. О нем много сказано, это человек, в котором, я думаю, нет ни у кого сомнения, и он вызывает лишь удивление, его стойкость на прямом пути, искренность и знание этого человека. Эту книгу он написал, когда к нему пришел один из судей в местности Уазет и сказал, что сейчас есть много течений, есть много разногласий. Он попросил написать небольшую книгу, в которой он кратко опишет, каково должно быть вероубеждение мусульманина в тех вопросах, в которых возникло разногласие среди них. Что же касается самого шейхуль Ислама, то он является скорее огромной милостью Аллаха по отношению к мусульманам. То, что он вывел среди них такого великого ученого, который стойко стоял на истине, не придавал значения порицанию порицающих и говорил истину ради Аллаха. И после его смерти его многие труды, они не были написаны, то есть напечатаны или как. Причиной тому, возможно, было множество его врагов. И долгое время эти книги передавались, однако не упоминался их автор. Их передавали его ученики, однако не говорили, кто является автором этих книг. Когда прошло какое-то время, тогда только начали упоминать, что эта книга является, тайная книга является трудом шейхуль ислама ибн Таймии. Рахматуллахи алейхи. И прежде чем начать изучение этой книги, хотелось бы упомянуть некоторые вещи. Среди них то, что когда Аллах Всевышний посылал пророков, они посылались с одним вероубеждением. Они посылались с единобожием. Как Аллах в Коране об этом говорит: «Вама арсальна мин каблика мир расулин, илля нухи илейхи аннаху ла илаха, илля ана фа'будун». И мы не посылали до тебя посланника, кроме как внушали ему в откровение, что нет божества, кроме Аллаха, так поклоняйтесь же мне. И также Аллах Всевышний сказал в Коране: «Валякад ба'атна фи кулли уммати расулян, ани абудуллаха ваджтанибут тагут». И мы посылали в каждую общину пророка с тем, чтобы поклонялись Аллаху и остерегались от тагута. А тагут – это любая вещь, которой поклоняется помимо Аллаха Всевышнего. То есть это была основа всех посланников и всех пророков. Когда бы они ни были посланы, в какую бы среду они ни приходили, главная вещь, с которой они приходили, было единобожие. В том, что люди поклонялись только одному Аллаху и оставляли поклонение кому-либо другому, помимо Него. И пророки, которых Аллах посылал, основной акцент их призыва был именно к единобожию в поклонении. И меньше делался акцент на единобожие в господстве. Почему? Потому что мало кто среди людей отрицал, что есть какой-то Бог помимо Аллаха. Мало кто, даже те, кто утверждали, что есть какой-то Бог помимо Аллаха, как, к примеру, фараон, который сказал: «Ма алимту лакум мин илахин гайри», «Я не знаю для вас другого Бога помимо меня». Он это говорил, однако сам твердо был убежден, что не является Богом, и что есть кто-то другой, так как он прекрасно понимал, что до своего рождения он не являлся Богом. И как он всегда ограничивал свою власть, говорил, что это то, где течет Нил, и признавал, что его господство не распространяется дальше. И как Муса ему говорил, что ты знаешь, что эти знамения не послал никто, кроме Аллаха. И также Аллах говорит: «Ваджахаду биха вастайканатха анфусухум зульман ва улува». И они отрицали их, то есть отрицали знамения, с которыми Муса, алейхиссалям, приходил. Но почему это было? Из-за того, что они не верят? Нет, они верили, что Муса пророк, они знали, что это посланник Аллаха. Однако они отрицали это по другой причине, из-за высокомерия. И в итоге можно сказать, что господство Аллах, то, что Аллах един, то, что Аллах Бог и нет Бога кроме Него, Аллах Создатель, не отрицал никто. А если это делал кто-то, то это были либо слабоумные люди, либо те, кто делал это из-за высокомерия, не признавал, что есть только один Создатель. Ученые разделили единобожие на три вида. Первый вид из них – это единобожие Аллаха в господстве. И в чем оно заключается? То, что мы говорим, Аллах – единый Господь. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что вся власть принадлежит только Аллаху, что управляет только единый Аллах, и что создает только единый Аллах. То есть эти три вещи – это есть единобожие Аллаха в господстве, что Создатель лишь только Аллах, что властью полной обладает лишь только Аллах, и что управляет только Аллах, и никто кроме Него. И доказательство на это, Аллах в Коране сказал: «Аля лахуль халку валь амр», и только Ему принадлежит создание и повеление, то есть управление. И в арабском языке этот аят звучит именно в такой форме ограниченной, что никому не принадлежит управление и создание, кроме Аллаха Всевышнего. Также Аллах Всевышний сказал в Коране: «Валиллахи мульку ссамавати валь ард». И только Аллаху принадлежит власть на небесах и на земле. То есть никому, кроме Аллаха, не принадлежит, но принадлежит она одному ему. Теперь может возникнуть такой вопрос. Мы говорим, что Аллах один Создатель. Однако в некоторых аятах и хадисах, когда упоминается о созданиях, о людях, говорится, что есть создатели, называются иногда создания создателями. Например, Аллах говорит: «Фатабарак Аллаху ахсанул халикин». Благословен Аллах, лучший из создателей. Но мы же говорим, что Аллах единый создатель. Почему говорится тогда «лучший из»? Или то, что сказано про тех, кто создает изображение, что Аллах в день суда им будет повелено: «Оживите то, что вы создали». То есть опять говорится «создали». Как же это совмещается с тем, что мы говорим, что никто, кроме Аллаха Всевышнего, не создает? Это можно понять следующим образом. Да, в языке употребляется это слово, что, например, когда плотник делает дверь, он создает дверь. Можно сказать, что плотник создал дверь. Однако в реале это не так. Это не в полном смысле создание. Да, плотник сделал из дерева дверь. Однако он не создал, потому что он взял материал и перевел его из дерева, просто из бруска, из бревна, и сделал из него стол. Но от этого он в полной мере не стал создателем. Потому что кто создал это дерево? Аллах создал. Значит, в итоге создателем является Аллах. И ни одно создание, даже если все создания, люди, джинны соберутся, разве они могут создать что-то иное, какую-то новую материю могут создать? Все, что мы делаем, будь то телефоны, здания, ракеты, технологии, которые у нас есть, все это, что мы переводим какие-то создания Аллаха из одного состояния в другое. Нефть переводят в бензин, переводят в пластик. Однако в реалии разве могут создания создать, вот создания люди, если все даже соберутся, могут ли создать какую-то абсолютно новую материю, которой нету? У которой нету изначально, которой в этом мире, во Вселенной не существует. Могут ли они? Нет, не могут. И поэтому говорится, что создателем реально является только Аллах. И нет другого создателя, помимо Него. И говорят, что если ты хочешь понять возвышенность, мощь создателя, посмотри на его создание. Любое создание, любая вещь, которая есть в этом мире, как, например, электричество, что мы можем сказать о лампе? Тот, кто создал ее, обладал определенными знаниями. Знал о свойствах, что тела проводят электричество. Знал, что из каких материалов лучше сделать это. Знал, как делают стекло, как ему придают форму. И подобно этому, это мы говорим о том, кто сделал лампы или любой другой предмет, который любой мы возьмем, мы можем из этого предмета понять, какими знаниями и силой обладал тот, кто его делал. Подобно этому, если мы хотим понять мощь Аллаха Всевышнего, мы должны посмотреть на его создание, на людей, на окружающие нас предметы, на эту планету, на Вселенную, которые... Мы в этой вселенной являемся мелочью, если посмотреть за пределы Земли, если посмотреть здесь даже. Каждый из нас что из себя представляет? Человек. Люди, в общем, живут на этом континенте, на этой Земле. Но эта Земля по отношению к другим планетам что из себя представляет? Ничто. По сравнению с Солнцем, что она из себя представляет? Эта планета. Ничто. Однако люди... вышли за пределы своей планеты, как они говорят, утверждают, что крутятся вокруг Земли их спутники, и возомнили, что они хозяева этой Вселенной. Также Аллах Всевышний в Коране говорит: «Я юханнасу дуриб аль-масалю фастами'у ля». «О люди», приводится пример, «так слушайте же его». Инна ллазина тадууна мин дуни Аллахи ля яхлюку зубаба валяу чтамауля. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не создали даже мухи, не смогут создать даже мухи, даже если они соберутся. وَإِيَّسْلُ بْهُمُ الزُّبَابُ شَيْءَ اللَّا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Если муха у них украдет что-либо, то они не могут это вернуть. Является слабым тот, кто взывает, и тот, кому взывает. То есть Аллах приводит пример. Здесь Аллах акцентирует. О, люди, говорят, чтобы мы обратили внимание, приводится пример, так слушайте же его. Воистину, те, кого вы взываете помимо Аллаха, не способны создать даже мухи. То есть создать из небытия, создать абсолютно новую муху. Или сделать, не сделать ее из каких-то материалов, которые уже есть, а создать новую абсолютно по другим принципам. Не по принципу работы, мы знаем, что есть определенные силы гравитации, что для того, чтобы летать, нужно определенные свойства. Абсолютное новое, что-то может человек создать. И Аллах говорит, что даже если все соберутся, они не смогут. Более того, Аллах говорит, если эта муха украдет что-либо, то он не сможет у нее забрать. Даже каким бы мы видим, как высокомерно ведут себя неверующие, как высокомерно ведут себя правители. Они не считаются вообще с людьми. Каким бы высокомерным ни был, какая бы у него сильная, могущественная армия ни была, если к этому правителю во время обеда прилетит муха, сядет и съест что-либо из его еды, какой бы силой он ни обладает, он может забрать у этой мухи, такого слабого существа, может ли просто забрать свою еду, вытащить из нее эту еду? Не может. Если на него сядет муха и из его благовоний тронет, который на нем, может ли он забрать обратно? Не может. Какой бы силой, какой бы мощью, властью он ни обладал, он не может. Поэтому из этого мы понимаем, что насколько слабыми является создание. Аллах говорит, является слабым тот, кто взывает, и тот, кого взывает. То есть любую вещь, которую взывают или просят, обращаются с ней, к ней, помимо Аллаха, слаба. Теперь следующий вопрос. Мы говорим, что только Аллах Всевышний обладает властью. Властью обладает только Аллах Всевышний. Однако в Коране приходят же такие моменты. Например, Аллах говорит, «Илля аля азуаджихим аума малякац айманум». Только их жен и то, чем овладели их руки. Часто приводится определение, что люди, создания чем-то владеют. Мы же чем-то владеем. У кого-то есть машина, у кого-то есть дом. Однако, почему мы говорим, что власть принадлежит только одному Аллаху Всевышнему? Во-первых, когда мы говорим о власти, если кому-то что-то и принадлежит, то власть человека, она ограниченная. Да, я владею этим телефоном. Каждый из нас владеет каким-то телефоном. Есть у меня какая-то одежда. Однако, одежда другого человека на улице любого, разве это моя одежда? Его другого машина, разве это моя машина? Его квартира, разве это моя квартира? Нет. Наши владения, во-первых, ограничены тем, что именно конкретно у нас. А власть Аллаха не ограничена. Все, что находится у всех созданий, является владениями Аллаха Всевышнего. Это раз. Во-вторых, мы владеем, да, ограниченными вещами, но и в полной мере мы этими вещами не владеем же. Как это? Например, мы знаем, что Аллах поставил определенные ограничения в этом мире. Со стороны шариата, законов, которые действуют среди людей, и со стороны законов Вселенной. Во-первых, со стороны шариата. Когда мы, у кого-то из нас есть деньги, разве кто-то из нас может дать в долг, например, 100 рублей с условием, что завтра он вернет ему 200, то есть риба, под проценты отдать? Нет, запрещено. То есть мы полностью не распоряжаемся своим имуществом, раз. Второй момент. Если, например, у кого-то из нас есть раб, и этот раб заболел, раб считается имуществом человека. Если кто-то из нас скажет, выздорови, я приказываю тебе, выздорови, разве он выздоровеет? Нет, точно так же, если у кого-то из нас есть машина, например. Эта машина сломалась. И от того, что мы будем ей приказывать, подчинись, подчинись, разве она исправится? Нет. Если раб то же самое, если он здоровый, если ты будешь ему приказывать, заболей, разве он заболеет? Нет. Выходит, что, во-первых, мы владеем ограниченными вещами, раз. И второй момент, что наша власть в этих вещах тоже ограничена. То есть определенные вещи мы можем. Мы не можем делать все, что угодно с тем, чем мы владеем. То же самое можно сказать и об управлении. Да, люди какими-то вещами управляют, но то же самое ограничено тем, чем мы управляем, подобно тому, как ограничено тем, чем мы владеем. И во-вторых, ограничено, мы ограничены в нашем управлении, подобно тому, как мы ограничены в вещах, которыми мы владеем. И из этого становится ясно, что когда мы говорим, что Аллах един в своем господстве, в своем создании, в своих владениях, власти и в своем управлении, из этого мы понимаем, что власть Аллаха, создание, все это является абсолютным и не ограничивается абсолютно ничем. Второй вид единобожия – это единобожие Аллаха в поклонении. То есть то, что должны поклоняться одному только Аллаху Всевышнему. Не должны поклоняться кому-либо другому, будь то праведник, или будь то ангел, или будь то пророк, или будь то приближенный к Аллаху. Кем бы ни был человек и кем бы ни было создание, помимо Аллаха, никому не поклоняется. И в этом моменте уже больше разногласий среди людей возникло. И оно есть и по сей день. И само поклонение, этот вид единобожия называют единобожие Аллаха в божественности. И также называют единобожие Аллаха в поклонении. И само поклонение основывается на двух вещах. На любви и возвеличивании. Любви к Аллаху и возвеличивание Аллаха. Как Аллах говорит, «Иннахум кану юсариуна фил хайрати ва ядуунана рахаба ва рахаба». Они соревновались в благих вещах и взывали к нам с желанием и страхом. То есть желание из любви к Аллаху взывали и страх из-за страха пред Аллахом. И если человек будет любить Аллаха Всевышнего, то из-за этой любви он будет делать как можно больше блага. И если упомянуть момент, почему человек должен любить Аллаха, то человек просто должен поразмыслить над тем, что вообще в его жизни происходит. Если к одному из нас отнесется кто-то хорошо, например, будет какой-то у нас друг, придет, каждый день он будет приходить и давать $100. Просто пришел, дал и ушел. Он ничего не просит, и от тебя ничего не хочет. Ни спасибо, никаких слов даже он не хочет, не то что действия. На второй день придет, опять даст, опять уйдет. И будет тебе давать так в течение многих лет, ничего не прося взамен. И никак тебя не обязывая ничем. Разве наше отношение к такому человеку не меняется? Каждый, если кто-то нам делает какое-то благо, наше, мы смягчаемся к этому человеку, становимся ближе к нему, любим. Любую вещь, если человек нам делает что-то хорошее, если он помогает нам в наших, например, тяжелых ситуациях, когда мы находимся, каждый раз нас выручает, каждый раз нам помогает, каждый раз оказывает поддержку, мы разве этого человека не начинаем любить? Начинаем любить. И чем больше мы видим это с его стороны, тем больше мы его любим. Теперь такой момент в жизни. Есть много больных людей на свете. Есть люди, которых Аллах испытал разными болезнями. Мы можем зайти в больницу и увидеть просто, если мы забываем такие вещи, просто прийти туда, посмотреть, в каком положении находятся больные люди, и тогда мы узнаем. Как Шейх Усеймин говорит, что здоровье – это корона, которая находится на головах здоровых людей, и не знает ее цены никто, кроме больных. И поэтому Аллах Всевышний нам даровал здоровье. Мы не поражены ни СПИДом, альхамдулля. Мы не поражены ни раком, альхамдулля. А многие люди поражены. У нас есть дети, альхамдулля. Мы живем относительно спокойно, альхамдулля. И многих этих вещей люди лишены в жизни. Люди есть, которые умирают от голода. Да, до сегодня, по сей день есть люди. Целые страны есть в Африке, где люди просто умирают от голода, они не находят еды, не находят средств для пропитания. Есть люди, которые находятся в очень тяжелом положении. Аллах Всевышний даровал нам милость. Он дал нам много вещей в этой жизни. Гораздо больше, чем $100. Он даровал нам здоровье, даровал нам детей, даровал нам спокойствие, даровал нам, чтобы мы могли приходить в мечеть и поклоняться Аллаху. Пример. Когда настали трудные времена при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и Абу Бакр решил переселиться, сделать хиджру, он вышел, ушел, покинул свои родные места. Для чего? Просто для того, чтобы найти место, где бы он мог спокойно поклоняться Аллаху Всевышнему. То есть некоторые люди оставляли то, что у них есть, не для того, чтобы где-то открыть новый бизнес, что-то большое новое. Просто место, где он мог спокойно поклоняться Аллаху Всевышнему. История эта известна, когда он выходил, его встретил по пути один многобожник и сказал, куда ты отправляешься? Он сказал, что я отправляюсь, чтобы найти место, где мог бы спокойно поклоняться Аллаху. Он сказал, подобных тебе не изгоняют. И дал ему гарантии безопасности, чтобы он вернется в Мекку, будет там жить под его покровительством. История известная. Факт в том, что Аллах Всевышний нам это даровал. Мы можем относительно спокойно поклоняться Аллаху Всевышнему. Милости Аллаха, если перечислять, начнет их человек просто, самому себе начнет милости, он их не сможет перечислить. Так как с момента нашего рождения, по момент нашей смерти, мы находимся под милостью Аллаха. Все, что нам даровал, даровал только Аллах. И никто другой нам это не даровал. И поэтому, зная такие вещи, тогда возникает у человека любовь к Аллаху. То, что Аллах вывел. Аллах многих людей не ведет прямым путем. Воистину Аллах дает этот мир тому, кого Он любит, и тому, кого Он не любит. Однако не дает веру никому, кроме того, кого Он полюбил. Если кому-то из вас сейчас скажут, не так вот так в шутку здесь, а скажут, что там президент Соединенных Штатов, к примеру, очень был бы рад познакомиться с вами, приблизить к себе. Я думаю, у многих это вызвало бы как такую радость. Такой большой человек стал на меня внимание обращает, приближает к себе и выражает свои дружеские отношения. Аллах Всевышний – это не президент Соединенных Штатов. Аллаху Всевышнему принадлежит эта земля. Все планеты, весь дунья принадлежит. И люди, и все создания, от первого до последнего. И Аллах Всевышний избирает тебя. Хотя многие из нас ничего не сделали такого отличительного, чтобы Аллах выбрал именно меня или тебя и привел в эту религию. Просто Аллах милосердный избрал тебя и привел в религию. Показал тебе Он, что любит тебя. Более того, Аллах избрал тебя, как в хадисе говорит, воистину, тому, кому Аллах желает блага, Он дает понимание религии. Если Аллах тебя приводит в места, где делаются поминания, в места, где распространяются знания, значит, Аллах желает тебе блага. Из этого говорят ученые, Если человек замечает в себе, что у него неприязнь, отвращение к местам поминаний, к местам знания, то это признак того, что Аллах человеку не желает блага. Теперь вопрос, что же такое поклонение? Поклонение – это то, о чем шейх Уль-Ислам сказал. Аль-Ибада, поклонение – это собирательное имя для всего, что любит Аллах и чем доволен, из слов и дел явных и тайных. Подобно намазу, подобно страху пред Аллахом, подобно упованию на Него, подобно посту, то есть все эти вещи должны посвящать только одному Аллаху Всевышнему. И когда мы посвящаем что-либо из этих вещей поклонение кому-либо, кроме Него, тогда мы нарушаем единобожие, впадаем уже в ширк. И доказательства, опять те же самые доказательства, где Аллах говорит, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. И мы не посылали до тебя посланника, кроме как внушали ему в откровении, что нет никого достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне, Аллах Всевышний, о себе так говорит. То есть в приказной форме приказывает людям, чтобы они поклонялись только одному Аллаху Всевышнему. Это доказательство на то, что поклонение обязательно должно быть обращено только к Нему. Также Аллах Всевышний говорит: «Шахид Аллаху аннаху ла иляха илля хуа валь малайкату ва улюль ильм». Засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него. И ангелы, то есть и ангелы засвидетельствовали, и обладатели, и обладающие знаниями. Из всех людей, каким бы профессиям, чем бы ни занимались, в этом аяте Аллах упомянул только одну категорию. Засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладающие знаниями. И ученые говорят, что если бы о достоинстве знаний не приходило абсолютно ничего в Коране и Сунне, кроме одного этого, что Аллах упомянул после себя ангелов, обладающих знаниями, этого было достаточно как достоинство для знания. И для того, чтобы люди стремились к нему. Да сделает нас Аллах из тех, кто им обладает. Аллах говорит: «Шахид Аллаху аннаху ла иляха илля хуа валь малайкату ва улюль ильми каиман биль кист». Засвидетельствовал Аллах и ангелы, и обладающие знаниями, поддерживающие справедливость. «Ла иляха илля хуа аль азизу аль хаким». Нет Бога, кроме Него, великого, мудрого. То есть вначале Аллах говорит засвидетельствовать, а в конце какую вещь они засвидетельствуют, что нет Бога, нет достойного поклонения, кроме Него, великого, мудрого. Теперь может такой вопрос возникнуть. Мы говорим, что есть только один Бог, есть только Аллах. Но и в Коране иногда упоминаются создания, и они называются, например, богами. Как Ибрахим, например, алейхиссалям, сказал: «Аифкан алихатан дун Аллахи туридун». А ложных богов помимо Аллаха вы хотите? Или другие аяты, как Аллах говорит: «Валя тадуу маа Аллахи иляхан ахар». И не взывай помимо Аллаха другого бога. То есть называется богами. Как это совместить с тем, что мы говорим, Аллах единый Бог, и в то же время приходит в аятах, где говорит, создание называется богами? Ответ на это просто. Аллах Всевышний сам говорит: «Ин хия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаукум ма анзалаллаху биха мин султан». Это только имена, которыми вы назвали, вы и ваши отцы. Аллах не посылал относительно этого довода. То есть, если что-то помимо Аллаха и называется Богом, то это просто утверждение. Люди называют Богом, но в реальности это Богом не является. Те идолы, которым поклонялись многобожники, которые были 300 с чем-то идолов в Мекке, разве это богами являлись? Как Умар радиаллаху анху, были два момента, когда он смеялся и когда он плакал. Просто так, без причины, видимо. Когда его спросили об этом, он сказал, что когда он плачет, он вспоминает дочку. То есть у них, у арабов, были обычаи, когда дочка, когда мальчик рождается, его оставляли, когда дочка рождается, ее хоронили, это, закапывали в землю. И говорит, он отвел ее для того, чтобы закопать, вырыл ее. И когда он ее закапывал, на его бороду попадал песок. И эта дочка, она уже не такая маленькая была, она стряхивала песок, говорит, который мне на бороду попадал. Я закапывал ее, говорит. И когда сейчас я вспоминаю каждый раз, это, говорит, я плачу все время. И другой момент, когда он смеялся, то, что у многобожников, говорит, был обычай, когда они покидали Мекку, они должны были что-то брать с собой, идола, которому они поклонялись. Это либо что-то из Мекки должно было быть, либо камень, либо... И они, говорит, финики брали, из фиников лепили Бога и поклонялись ему. Говорит, когда заканчивалось наше продовольствие, и не оставалось ничего, мы съедали нашего Бога. То есть, когда такие моменты, он этот момент вспоминал, он смеялся. Из этого мы понимаем, что разве этот финиковый Бог, он был Богом? Нет, просто его так называли. Или другая история, когда они покидали Мекку, они, говорит, брали с собой, это уже не Умар, другие люди, брали с собой камень мекканский, которому они поклонялись. И они ему поклонялись, но в дороге, говорит, приходило время, когда что-то надо было готовить, еду. И они, когда разжигали огонь, не хватало камня, они этот бог ставили, этого бога, с одной стороны, на него котел ставили и начинали готовить еду. И в один день, говорит, когда мы были в пути и приготовили, и уже собирались отправиться, кто-то вдруг закричит: о люди, мы потеряли Бога, так ищите же его. И, говорит, все, кто были с нами в караване, они отправились на поиски этого Бога. И прошло какое-то время, мы находили, вдруг, говорит, раздался голос: о люди, мы нашли Бога или кого-то похожего на него, говорит. И, говорит, когда мы вернулись к нашему народу, тех, кто с нами в караване были, мы увидели, как люди стояли в земном поклоне перед этим камнем. То есть они называли это Богом, но в реале разве это был Бог? Сейчас нам это смешно, но по сей день есть люди, которые имеют такие убеждения. И вот эти два вида единобожия, единобожие Аллаха в господстве, единобожие в поклонении, практически это никто не отрицал из мусульман. Практически споров таких не возникало относительно до того времени, но через какое-то время появились. То, что, например, Абдулла ибн Саба был. Это был человек, который принял ислам. Он был раньше иудеем, и он лицемерно принял ислам. И этот человек сказал Али, радиаллаху анху, он встал перед ним и сказал: воистину ты являешься настоящим, истинным Богом, настоящим Аллахом. И о нем говорят, что этот человек специально, он был иудеем, но специально принял ислам, во-первых, чтобы скрыться свое неверие, во-вторых, для того, чтобы ввести в ислам разруху, чтобы ввести в ислам смуту, для того, чтобы очернить ислам и исказить ислам. Это была его цель. О нем шейхул ислам говорит, что он подобно Булюс, по-моему, это Павел, что ли, апостол, подобно ему, говорит, принял, как Павел вошел в христианство, говорит, для того, чтобы разрушить христианство. Подобно этому Абдулла ибн Саба вошел в ислам лишь с одной целью — разрушить ислам. И этот человек, он вначале как себя вел? Он просто как бы акцентировал, что любит семью пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Али, Фатима, радиаллаху анхум, Хасан, Хусейн, это были ближайшие родственники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И он как бы, прикрываясь этим, делал акцент на, вот именно на семье пророка, до тех пор, пока дошел, что вот сказал, воистину ты являешься настоящим Аллахом. И что Али сначала, да, сначала он хотел вразумить, объяснить им это, но когда увидел, что это не несет себе никакой пользы, он приказал, чтобы разрыли ров. Этот ров закинули дрова, затем их стали бросать, разожгли огонь, стал... И Али почему это сделал? Потому что это являлось великой смутой. Еще сподвижники, радиаллаху анхум, живы. А тут появляются люди, которые говорят, что кто-то является Богом помимо Аллаха. И поэтому он так жестоко решил наказать это. И когда передается, что когда их бросали в этот огонь, они говорили, что ты являешься действительно настоящим Богом, потому что не наказывает огнем никто, кроме Аллаха. До того они ослепли, эти люди, своих вероубеждений. Что касается Али, радиаллаху анху, то, конечно, он никогда не смог бы смириться с такими словами. Передается, что он, когда на минбар выходил, он никогда не возвеличивал себя выше своего места и говорил, воистину, лучшими людьми в этой общине после ее пророка является Абу Бакр, затем Умар. То есть, постоянно об этом говорил, несмотря, что шииты сейчас противоречит его словам. И об этом самом Абдулла ибн Саба передается, что он все-таки убежал, скрылся. Его не постигла эта кара. И много разногласий произошло и было именно в третьем виде единобожия. Единобожия Аллаха в его именах и атрибутах. И постепенно эта фитна возникала. И относительно имен и атрибутов Аллаха люди разделились на три категории. Первая категория — те, которые уподобили Аллаха чему-либо. Вторая категория — это те, кто отрицают, то есть либо искажают тексты Корана, либо считает ложь. Либо, как бы так. Третья категория — это те, кто занимает серединную позицию. То есть не искажает и не уподобляет. И первой смутой, которая вообще произошла среди мусульман, это была смута хавариджей. Когда один из их первых лидеров, Зулхувейсара, из племени Бани Тамима, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, когда Али послал небольшой кусок золота, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разделил его между четырьмя людьми. И этот человек пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и говорит: «О Мухаммад, будь справедлив». То есть человек приходит к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и говорит: «Будь справедлив». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как «побойся Аллах» с таким смыслом. Он говорит: «Я сам знающий из вас и больше всего боюсь Аллаха». И потом уже впоследствии от этого человека эти люди были, вышли. Они во времена Муавы и во времена Али были те, кто вышли против сподвижников, радиаллаху анхум. Обвинили в неверии тех, кто там был, сподвижников и табиинов, и сражались с ними. Следующая смута, которая после них, после хавариджи вышла, это были кадариты, о которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что это зороастрийцы, то есть огнепоклонники этой общины. Потому что у огнепоклонников два бога есть. Бог добра и Бог зла. И вот они, кадариты, говорили, что то, что происходит, то есть деяние человека, он совершает сам. И это не является созданием и волей Аллаха. Некоторые из них дошли до того, что стали говорить, что Аллах не знает, о том, что произойдет до тех пор, пока это не произойдет. То есть Аллах не знает о том, что сделает каждое из создания до тех пор, пока он это не сделает. Затем после них появилось другое течение, это мурджииты. Мурджииты чем отличались? Они говорили о том, что дела не входят в иман, то, что грехи не уменьшают и не увеличивают веру, то, что если ты уверовал, то все, твой иман стабильный, он не, хоть какие бы ты грехи ни делал, будь то прелюбодеяние или воровство, или какие бы ты грехи ни делал, то твой иман никогда не уменьшается. И с одной стороны получилось, что хавариджи, когда человек делает какой-то грех, выводили, говорили, что он кафир, разрешена его кровь, дозволено его имущество. С другой стороны появились мурджииты, которые сказали, что человек, что бы он ни делал из грехов, то его иман не уменьшается, он не выходит из религии Аллаха. После этого пришла другая группа, которые были, как они считают, умными, однако не были праведными. Они решили соединить эти два течения. Они сказали, что человек, который совершает большие грехи, он не является мусульманином, как об этом говорят мурджииты, и в то же время не является кафиром, как об этом говорят хавариджи. То есть заняли между этими двумя позицию. И они это как сказали? Подобно тому, как человек, когда, например, вот мы в Махачкале, да, когда человек из Махачкалы едет в Дербент, например, и в середине дороги находится. Он и не в Махачкале, и в то же время не в Дербенте. Поэтому человек, который совершает большие грехи, он вышел из ислама, но еще не достиг куфра и в этом состоянии. Однако это в дуне. Что касается ахра, они согласны с хавариджами и говорят, что человек, который делает большие грехи, в ахрате навечно будет в аду. И если говорить об этих течениях, то в начале эти течения, они о чем говорили? Просто о человеке, о имане, о куфре, больших грехах. Кто является верующим или неверующим. Однако об Аллахе речь еще не заходила тогда. Но после этого потихоньку уже дошло до этого, когда пришла темнота, невежество. Джахм ибн Сафуан был такой человек, он основатель джахмитов. И тогда они уже начали говорить об Аллахе и описывать Аллаха, как им угодно. И они разделились в общем на три категории. Первая категория из них сказала, мы не описываем Аллаха с тем, что мы не описываем Аллаха, не уподобляем Аллаха тому, что существует. Мы не говорим об Аллахе как о вещи, которые существуют, и не говорим об Аллахе об вещи, которые не существуют. То есть они говорят, что мы не описываем Аллаха не так, как вещи, которые есть в этом дуне. И в то же время не описываем Аллаха по-другому, подобным вещам, которые нет в этом мире. И получилось так, что они описали Аллаха тем, что не существует. Они говорят, и в то же время Аллах не похож на существующие вещи. И в то же время Аллах не похож на несуществующие вещи. И пытались соединить две противоположности. Возможно, сейчас это чуть-чуть такой непонятный момент, но впоследствии он поймется, иншаллах. Затем пришла вторая категория. Они сказали, мы не будем описывать Аллаха какими-то утверждениями, однако будем описывать Аллаха отрицательными. Например, как это на практике? То есть не говори об Аллахе, что он слышащий. Если ты хочешь сказать, что Аллах, описать его тем, что он слышащий, не говори, что Аллах слышащий. Скажи, он не глухой. И не говори об Аллахе, что он видящий. Если ты хочешь описать Аллаха зрением, скажи, что он не слепой. Они говорят, почему они так сказали? Они сказали, если ты скажешь, что Аллах слышащий или видящий, ты уподобишь его какому-либо созданию, потому что в этом мире все создания, слышащие, видящие, они похожи друг на друга. И если ты скажешь, что Аллах слышащий, то значит, ты уподобил его какому-то созданию, слышащему. Теперь есть другая, третья группа, которые сказали, мы описываем Аллаха именами. То есть мы знаем, что у Аллаха есть имена и атрибуты. У Ахли Сунны как? Когда мы говорим, что Аллах Самия, слышащий, значит у него есть слух, подобающий его величию. Когда мы говорим, что Аллах Басир, видящий, мы описываем Аллаха именно тем, что у него есть зрение, подобающее его величию. Однако они как сказали? Да, Аллах Самия, Аллах Басир, у него все эти имена есть. Однако они не несут в себе внутри смысла. Чем отличаются имена Аллаха? Все имена, которым описан Аллах, например, они содержат качества слышащие, видящие. Да? И мы говорим, что Аллах описан этими качествами. Среди людей может быть человек, который зовут Шуджа, да? Смельчак. Однако он может быть трусом. Среди людей человек может быть описан, например, как гани, богатый. Однако он может быть бедный. То есть каждое имя несет в себе какой-то смысл, да? Однако если человека называют каким-то именем, не обязательно, что в нем качество есть, которое содержится в этом имени. Например, Мухаммад. Что означает человек, который достоин, который много хвалит, который достоин большой похвалы. Однако мы знаем многих людей, которые такое имя, у кого есть, однако эти люди далеки от похвалы. Да? Однако имена Аллаха другие. Аллах, если описан Самир, Басир, слышащий, видящий, то он, в нем есть эти качества, подобающие его величию. А что сказали муатазилиты? Они сказали, у Аллаха есть эти имена, слышащий, Самир, Басир, видящий, однако нет этих качеств. Даже если он назван так, но этих качеств в нем нету. Как мы сейчас говорили о создании, что может носить какое-то, но это не означает, что в нем есть это качество. Теперь пришли другие, уже более близкие. Они что стали говорить? Они сказали, у Аллаха есть имена. Да, и эти имена настоящие. И у него есть качество, сифат. Однако это ограниченный сифат. И их сколько? 7 качеств. И это кто? Аш'ариты описали Аллаха 7 качествами. Жизнь, аль-хая, то, что он разговаривает, аль-калям, зрение, басар, слух, желание, знание, 6, и мощь, 7. И они сказали, Аллах описан только этими 7 качествами. Почему? Потому что их разум на это указывает. Если вообще вернуться ко всем этим течениям, их объединяет что? Что Аллах это не как мы Аллаха, как они узнают об Аллахе? Аллах не таков, каким он описал себя в Коране и Сунне. Аллах такой, каким его принимает их разум. Аллах стал таким, каким хочет видеть его, их разум. Если их разум принимает, что Аллах слышащий, они говорят, да, Аллах слышащий. Если Аллах в Коране говорит, что у него есть руки, но их разум это не принимает, они отрицают это. То есть у них получился такой Бог, которого они сами себе придумали. Тот Бог, который принимает их разум. Но не тот, каким он является. И поэтому, если вообще углубляться в эти течения, в разногласия, которые среди них есть, человек может удивиться, как вообще подобные вещи говорит тот, у кого есть разум, не говоря же о мусульмане. Разногласий много. И отличает, что одни из них являются более сложными, чем другие. Если смотреть другие, например, течения, секты, мы видим, что чтобы понять, кто такой Аллах, надо много у них думать. И ты не поймешь до конца, ты не способен воспринять Аллаха. Однако Коран и Сунна на чем отличаются? Они пришли изначально к кому? Они не пришли же Коран и Сунна к философам. Разве бедуины в Медине или в Мекке сидели и были философами, которые, как некоторые, жили в бочке или там разными? Нет, это были простые люди. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к ним и простым людям объяснял, кто такой Аллах, какой Аллах, качество его, рассказывал о нем. И поэтому чистый ислам, он не является сложным для восприятия человека. И человек, почему тогда они не принимают это? Эти доказательства, Коран, аяты, почему не принимают? Почему они не... Потому что тот человек, кого не ведет Аллах, тот человек, которому Аллах не дает свет руководства, этот человек заблудший будет. Мы знаем, что слепой человек, у которого нет зрения, если он встанет днем и будет смотреть на солнце, разве он его видит? Нет, не видит. Подобно этому, человек, которого Аллах лишил света руководства, если он будет видеть явные доказательства из Корана и Сунны, он все равно не последует за этим, подобно тому, как слепой человек не способен увидеть солнце. И поэтому человек должен постоянно просить Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах укрепил на религии, чтобы Аллах повел прямым путем. Поэтому постоянно человек каждый день, в каждом намазе, в каждом ракаате говорит, веди нас, «Ихди нас сират аль-мустаким, веди нас прямым путем». И несмотря на то, что столько заблуждений есть, что люди за время, которое существует исламская община, разделились и разные течения, Аллах Всевышний каждый раз посылал какого-либо ученого, который каждый раз раскрывал ложь, показывал заблуждение в каждом веке, в каждое время. Аллах все время посылал кого-то, кто разъяснял людям истину. И это соответствует словам Аллаха Всевышнего, где Он сказал: «Инна наззальна, инна нахну наззальна дикра, ва инна лаху лахафизун». Воистину мы не спаслали напоминание, и воистину мы его храним. То есть, напоминание, это религия, это акида, Аллах все время будет посылать человека, ученого, который будет показывать истину, объяснять ее и раскрывать ложь. И сейчас у нас есть такая возможность приобретать знания, правильные вероубеждения. И мы должны пользоваться этим моментом. Потому что Аллах знает, когда это все закончится. Аллах знает, чем обернется. Аллах знает, что сейчас у нас есть такая возможность. Если мы ее используем, альхамдулилля, этого блага только нам самим. Однако мы должны знать, что враги религии Аллаха, они не дремлют. И надо использовать сегодняшний день и надеяться на то, что мы сделаем завтра, и не откладывать. И, конечно же, из людей, которым все время защищали при своей жизни правильные вероубеждения, отстаивали их, раскрывали ложь заблудших, это, конечно же, шейх уль-Ислам Ибн Таймия. Да воздаст ему Аллах благом за то, что он написал эту акиду, которая уже спустя 7 веков после его смерти есть у мусульман. И да соединит нас вместе с ним в райских садах. بارك الله لي ولكم فيما ذكرنا ограничимся на этом сегодня, иншаллах. Не думаю, что такие какие-то большие вопросы возникли относительно того, что было упомянуто. Джазак Аллах хайран за то, что пришли, братья. Субханка Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.